Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, друзья. У нас на календаре 4 апреля на часах 12:00 по Москве. В студии Екатерина Горбунова, Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, как всегда, готов отвечать на ваши самые разнообразные вопросы, развеивать ваши сомнения, может быть, наоборот, что-то подтверждать. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напоминаю, что вы нам можете написать через сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos. Вы нам можете написать в видеотрансляцию. Там, где нас смотрите, вот ровно в том месте, можете написать комментарий, он к нам придет, и мы постараемся его в том числе обсудить, рассмотреть и ответить на все те моменты, которые вас беспокоят. Предлагаю начать с вопросов, которые которые мы так задолжали нашим слушателям, которые были заданы в предыдущих эфирах, которые мы еще не рассматривали. В частности, был вопрос от Лены. Мы живем с мужем в свободных сексуальных отношениях, меняя партнеров, и при этом очень хорошо ладим. Зачем нам менять наш образ жизни?
Вы знаете, вопрос «зачем?», чтобы это делать в этой жизни, он упирается в вопрос «зачем мы вообще живем?». То есть вот, да, бывает простой ответ на вопрос на «зачем?», там, избежать дискомфорта, там, допустим, а зачем мне не есть сникерсов, там, не питаться исключительно сникерсами? Ну, потому что довольно быстро это приведет. Это ухудшит мои проблемы с зубами, это ухудшит мои проблемы с желудком, там, с другими системами организма. Но если нет такой ближайшей перспективы дискомфорта, то мы неизбежно оказываемся перед вопросом, а зачем вообще? А вот что делает мою жизнь достойной того, чтобы быть прожитой? Зачем я живу на этом свете? И если моя цель просто избежать дискомфорта, то, ну, незачем. Понимаете, если у человека нет ответа на вопрос, зачем я живу на свете, то все остальные решения, они тоже ни в чем не укоренены. А зачем я вообще живу? А вот если мы исходим из того, что в человеческой жизни есть смысл, что человек живет для чего-то, что человек создан для счастья, а не только в текущий момент. Человек создан для счастья гораздо большего, чем мы в состоянии себе представить. То имеет смысл этого счастья искать. И начинается оно с того, что мы можем выстраивать наши отношения с людьми как отношения близости и доверия, которые предполагают, в частности, в браке сексуальную исключительность. То есть моя жена является исключительной для меня. Она является единственной женщиной на свете. Вот все остальные женщины, они уже не воспринимаются в качестве женщин. Я являюсь исключительным мужчиной для нее. Вот эти отношения, они достойны, они стоят того, чтобы их поддерживать. Более того, для чего мы вообще созданы? Мы созданы для того, чтобы обрести любовь. И любовь не только с другим человеком, но любовь с нашим Создателем, любовь с Богом. Мы призваны войти в Его семью, стать Его родными детьми. У человека в глубине сердца есть потребность, в которой он часто не смеет сознаться. Люди могут сознаться в чем угодно, там, в каких угодно там, фантазиях, но люди обычно боятся сознаться в том, что у них есть глубочайшая потребность в любви. Глубочайшая потребность быть драгоценным, уникальным, единственным в глазах другого человека и в глазах Бога. И у нас эта потребность есть, потому что мы так созданы. И это глубочайшая потребность нашего сердца, которой мы можем последовать или которую мы можем подавлять. Просто вот можно жить так, как нам диктует мир и пытаться разнообразить там свой сексуальный опыт, но это не удовлетворит нашу потребность в любви. Поиски удовольствий, они рано или поздно оставляют человека опустошенным. Я помню, читал, есть книжка такая, Виктор Франкл, человек в поисках смысла. Франкл, насколько мне известно, неверующий человек, он не является агрессивным атеистом во всяком случае, но он нигде не упоминает о своей вере. И он говорит о том, что он когда приехал в Америку, он австрийский еврей, он там успел посидеть в концлагере, чудом спасся в конце войны. Он приехал когда в Америку, он имел там дело с своими клиентами, людьми, у которых все было. То есть людьми, у которых было достаточно денег, чтобы обеспечить абсолютно все себе удовольствия, которые можно купить за деньги, в том числе там секса сколько угодно, в каком угодно качестве. И эти люди боролись с искушением совершить самоубийство, они приходили к нему и спрашивали, что же мне делать, вот как мне вообще дальше можно жить, когда у меня абсолютно все есть, и мне незачем. Он пытался это восстановить. И вот Франкл не с религиозных позиций, чисто психологических, он говорил о том, что такой секс без обязательств, он разрушает способность человека любить, и он фрустрирует вот эту потребность человека любить и быть любимым.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
У нас остался вопрос от Андрея. Сергей Львович, в одной из прошлых передач вы смело заявили, что в случае Ванги и других предсказателей чрезвычайно невнятные высказывания проецируются на события уже после того, как они произошли. Адепты Ванги приписывают ей мутные высказывания, которые можно трактовать как угодно. Но разве нельзя ваши слова отнести к так называемым ветхозаветным пророчествам? Разве эти, в кавычках, пророчества не по такому же принципу работают?
Ну, вы знаете, нет. Например, 53 глава пророка Исаии. Вот ее невозможно отнести к чему-то такому смутному и невнятному, что можно потом приложить к событию после того, как оно свершилось. На самом деле, 53 глава пророка Исаия, она предсказывает очень конкретные вещи. Она предсказывает смерть и последующее торжество праведника. Или, например, пророчество там же у Исаии о том, что все народы придут на поклонение в Иерусалим. И оно исполнилось абсолютно буквально, то есть там нет ничего неопределенного. Там говорится о том, что ворота не будут закрываться города ни днем, ни ночью, будут приходить на поклонение все народы, и цари будут приходить на поклонение, приносить свои богатства в Иерусалим. Все это исполнилось абсолютно буквально. Не иносказательно, абсолютно четко, абсолютно буквально приходят все народы на поклонение в Иерусалим. И Иерусалим, собственно, живет во многом за счет того, что это благодаря этому огромный туристический центр. И мы видим, что это пророчество исполнилось абсолютно буквально. То есть в случае с библейскими пророчествами мы в ряде случаев имеем буквальное абсолютное исполнение того, что было предсказано.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Олега. Почему бы Богу, если он есть, не заявить о себе более ясно?
Потому что это не принесло бы никакой пользы с точки зрения той цели, которую Бог ставит перед собой, именно спасение людей. Наше спасение предполагает, что мы должны вступить в личные отношения с Богом. То есть не просто как-то покориться Богу, не просто признать над собой его власть, а именно вступить в личные отношения. Обратиться и уверовать. Вот мы созданы для того, чтобы быть частью семьи Божией. Библия сравнивает отношения человека и Бога с отношениями в браке или с усыновлением. Вот для того, чтобы стать членом семьи, для того, чтобы породниться, нужно, чтобы у человека была возможность принять свободное решение. Решение, которое связано именно с доверием, с любовью, с выстраиванием личных отношений. И здесь некое явное такое появление Бога, когда мы уже не можем отрицать, что Он Бог. Хотели бы, но не могли бы. Убивает возможность этих отношений. Потому что, да, всякое колено преклонится, всякий язык исповедует, когда станет очевидно, что Христос действительно Господь. Но это не будет проявлением покаяния, веры или любви. Это будет просто признанием факта, который мы вынуждены признать, нравится он нам или нет. И это будет момент, когда уже поздно будет довериться, поздно будет войти в отношения с Богом. уже поздно будет покаяться. Тот момент, когда реальность Бога станет невозможно отрицать, будет моментом страшного суда. Мы будем застигнуты на том выборе, который мы уже сделали. Ну, я приводил этот пример, я прочитал как-то в новостях. Парень нашел iPhone. Кто-то его, значит, посеял, он его нашел. Ну, это дорогой достаточно предмет, очевидно, он о нем мечтал, не мог его себе позволить, и он его у себя оставил. И, конечно, он его обязан был вернуть хозяину, по крайней мере, там мог его отнести в полицию, но он его решил у себя оставить, он у него там 2 недели лежал, через 2 недели пришла полиция, его арестовала за кражу. Все эти 2 недели, пока у него был чужой iPhone, он мог принять решение его вернуть. Мог принять решение отказаться от этой чужой вещи. Но в тот момент, когда к нему в дверь позвонила полиция, уже было поздно. Вот это момент как бы страшного суда, когда в двери звонят, и уже пришла полиция за этим айфоном. За 5 минут до этого он может еще его вернуть. Через 5 минут он может сказать, ну, вы знаете, я вот хотел, вот собирался вот вернуть, но уже поздно. Он уже застигнут с чужой вещью в руках. Или история, которую мне рассказывал один пожилой человек, давно уже, он уже скончался. В 1937 году он был 10-классником, у него складывались романтические отношения с одноклассницей, и тут ее отца замели по подозрению, что он враг народа, и его самого дернули на комсомольское собрание, говоря, что ж ты это, Амура-то крутил с дочерью врага народа. И он очень каялся, очень бил себя в грудь, говорил, вот простите, проявил такую преступную беспечность, вот больше не буду, я вот с этой больше семейкой не имею никакого дела. Страшновато было тогда. Через 3 дня выпускают ее отца, говорят, все разобрались, честный советский человек, никакой не враг народа. И понятное дело, что его отношения с этой девушкой утрачены навсегда. Она его знать больше не желает. И это понятно. Вот если бы он эти 3 дня продержался и сказал, нет, я вот все равно думаю, это честный советский человек, то для него момент, когда его выпускают, был бы великим торжеством. Но нет. Он этот момент упустил. Будет для нас возвращение Христа, там некое явное его откровение во славе, моментом великого торжества или безнадежного уже там сожаления, что вот мы могли принять правильное решение, но не приняли, это зависит от того, захотим ли мы принять его сторону, захотим ли мы вступить в завет с ним здесь и сейчас. Потому что вот момент, когда Бог открывается явным образом, это уже поздно метаться совершенно. Можно использовать другой образ, который бродячий есть сюжет в сказках вообще всех народов мира. Там царь или там принц или там королевич желает вступить в брак, но он понимает, что если он заявит о своем желании, у него там все женское население его, значит, страны будет под дверью, плюс еще из соседних стран будет много соискательниц, и все они будут искать не его, а статуса и богатств, и всего, что дает брак с наследником престола. Поэтому он переодевается в простую одежду и нисходит, начинает жить как простолюдин в ожидании того, кто полюбит его в одежде простолюдина. Не за то, что он обладает могуществом, а за то, что вот просто его как личность. И вот Христос, в образе Христа, Бог приходит в наш мир как человек слабый и, в конце концов, распятый. И мы можем обратиться ко Христу, потому что мы перед Ним преклонились, потому что мы признали, мы увидели в Нем правду, мы увидели в Нем любовь Божию. Когда он явится во славе, в могуществе, уже будет поздно вступать с ним в какие бы то ни было отношения. Мы уже окажемся за дверью. И поэтому момент какого-то непреодолимого откровения Бога о себе, он будет моментом страшного суда. До тех пор Бог дает нам достаточно оснований, чтобы уверовать, но не делает эти основания принудительными. То есть человек, в принципе, может отрицать Бога. Он может делать вид, что Бога никакого нет. Он может держать Бога за дверью своей жизни. Потому что Если бы это было не так, если бы это было принудительно, не было бы возможности покаяться, уверовать.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Даниила. Вы говорите, что, мол, если мышление – результат работы мозга, то ему нельзя доверять, поскольку оно никак не связано с посылками и определяется исключительно предыдущим состоянием и законами природы. При этом вы из раза в раз приводите пример с капустой, к которой нельзя обращаться с разговорами. В таком случае я порекомендовал бы вам усомниться в физиономии, которую вы видите утром, и не только в зеркале, или поверить в свободу воли зеркала, потому что если у зеркала нет свободной воли, то все процессы в нем определяются предыдущими состояниями и неизменными законами природы. Таким образом, они не имеют никакого отношения к вам. Зеркало должно сделать свободный выбор и заняться вашим отражением. Бесполезно пытаться увидеть свое отражение в капусте.
Почему же? Вот как раз зеркало, оно является неодушевленным предметом. Я абсолютно точно знаю, что заглянув в зеркало, я увижу свое отражение. Зеркало не станет надо мной шутить шуток и показывать мне, не знаю, там, изображение какого-нибудь черта с рогами или, наоборот, писаного красавца. Зеркало мне покажет меня, как я есть, потому что зеркало, оно не имеет свободного выбора. Оно функционирует согласно законам оптики, и оно не может функционировать иначе. Бессмысленно вступать с зеркалом в диалог и сказать: «Послушай, зеркало, ну что ты мне показываешь какого-то вот вообще унылого типа с мешками под глазами? Ты не могла бы ты мне показать кого-нибудь там помоложе и покрасивше, а?» Ну, бессмысленно. Зеркало, оно будет показывать ровно то, что перед ним находится. С ним бессмысленно вступать по этому поводу в разговоры. Бессмысленно пытаться воздействовать на его свободную волю, ее нету. А когда мы вступаем в беседу друг с другом, мы исходим из того, что у собеседника есть мышление и свободная воля, что собеседник в состоянии понять наши доводы и в состоянии на них отреагировать так, как он сам решит. То есть мы имеем дело не с природным процессом, хотя бы и очень сложным, мы имеем дело с личностью, обладающей самосознанием и свободой.
100 вопросов атеиста.
Я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы также в нашей видеотрансляции, там, где вы нас смотрите. В частности, именно в видеотрансляцию пришел вопрос от Руслана. Есть ли жизнь после смерти?
Конечно, конечно. Совершенно определенно есть жизнь после смерти, и это общечеловеческая интуиция. И в абсолютном большинстве человеческих культур в той или иной форме люди признают реальность жизни после смерти. Отрицание жизни после смерти – это некоторая аномалия, это нечто необычное. Это, вот, скажем, было у нас там в СССР, когда людям вбивали в голову атеизм, в Китае. Как только перестали вбивать, так сразу люди вернулись к своему естественному состоянию. Люди признают в той или иной форме продолжение жизни после смерти. И христианство отличается не тем, что оно провозглашает жизнь после смерти, это практически все провозглашают, а тем, что христианство говорит некоторые конкретные вещи об этой жизни, например, о том, что Бог уготовил нам воскресение мертвых, не просто какую-то неопределенную жизнь после смерти, Бог намерен воскресить мертвых и ввести нас в жизнь спасенного и преображенного мироздания.
Давайте, наверное, сразу вопрос из этой же области, вопрос от Джин. Как избавиться от страха смерти?
Вы знаете, это может быть связано с разными ситуациями, с разными проблемами. Я вот помню, например, как я... когда у меня был момент в жизни, когда я исследовал материалы об околосмертном опыте. Конечно, я не мог непосредственно исследовать, я исследовал только материалы, которые можно было найти. Я читал книжку, там, например, Сэма Парни «Эффект Лазаря», такой американский реаниматолог. И я искал другие данные, конечно, которые можно было найти. Огромное количество, конечно, коммерческого мусора вокруг всего этого. Но когда я рассмотрел вот этот вопрос подробно, понял, что, ну, конечно же, несомненно, существует жизнь после смерти, и эта жизнь является блаженной и утешительной для тех, кто умирает в мире с Богом. Поэтому там абсолютно нечего бояться.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Ильи. Правильно ли я понял, что до страшного суда души людей находятся не в раю и не в аду?
Нет, существует рай и ад, и мы читаем, например, что Лазарь находится на лоне Авраамовом, а богач находится в аде в муках, при этом это происходит до всеобщего суда, до воскресения мертвых. То есть одни находятся в раю, другие в аду еще до воскресения мертвых, еще когда они существуют как отделенные души, еще без тел.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Лены. «Да не верю я в вашего Бога, а вы мне снова про Бога. У меня нет никакой цели, и поэтому я очень рада. Цель – это не более, чем объект религиозной веры».
Как вам сказать, у человека обычно есть цель – быть счастливым, и человек может задаться вопросом, где мне найти подлинное счастье. Человек может не задаваться вопросом. Ну, понимаете, в принципе, можно жить во сне. Можно. Можно жить, не приходя в сознание. Многим людям это отлично удается. Но раз вы вообще выходите на связь и ставите эти вопросы, значит, вы все-таки уже живете не во сне. Если вы ставите эти вопросы, значит, вас интересует, где найти подлинное счастье. И если вас интересует вопрос, где найти подлинное счастье, давайте об этом говорить.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вопрос от Олега. Религия, как и прочие идеологии, откровенно паразитирует на том, что основная масса населения, особенно в отсталых странах типа России, имеют, мягко говоря, не очень развитые когнитивные способности, страхи и массу детских комплексов. Заставить поверить их в любую лабуду и идти биться лбом в пол перед хозяином не составляет труда. Вот так и с Богом. Сколько ни доказывай маразматичность религии, все без толку.
Как вам сказать, помню, как я в юности, я был таким юным ницшанцем и даже отчасти экзистенционалистом. И причем я помню, как Ницше читал, это еще был тогда спецхран, это еще были советские годы, и чтобы взять Ницше в спецхране, было разрешение декана, нужно разрешение декана. Ну, декан был очень такой открытый человек, я вообще с благодарностью вспоминаю, и он это разрешение дал, конечно. И я помню, читал я этого Ницше и думал, что да, вот круто, я весь такой избранный, а все остальные стадо и дураки. Но на самом деле это отношение, оно, как я потом понял, было отношением незрелости. Интеллектуальной, эмоциональной, просто личной незрелости. А потом я стал понимать, что люди могут не разделять дорогих мне убеждений, и что самое интересное, люди могут быть верующими и быть при этом умнее меня. Что это вот, ну так бывает. Вот я сейчас верующий, я знаю, что да, бывают атеисты, которые умнее меня и образованнее. Что они являются атеистами не потому, что они дураки. И когда я еще был атеистом, для меня было некоторым открытием признать, что другие люди верующие не потому, что они дураки. Потому что у них есть на это некоторые основания. Вот очень важный этап в личной зрелости, он наступает, когда мы понимаем, что другие люди могут придерживаться других убеждений не потому, что они идиоты, а потому, что у них есть на это серьезные причины. Понимаете, вот блаженный Августин, он кто угодно, но не идиот. Там Фома Аквинский, кто угодно, но не идиот. Ныне здравствующий, там, например, генетик Фрэнсис Коллинз, который директор Национального института здоровья, он несколько превосходит нас с вами по уровню своих научных познаний. Он христианин. И просто говорить, что люди веруют в Бога, потому что они необразованные, отсталые, глупые, это миф, который, ну, с которым я расстался под давлением непреодолимых свидетельств, ну, еще раньше, чем я стал христианином. Просто я вот помню один из моментов, когда там была перестройка, и железный занавес, он уже так проржавел, в нем были большие дыры. Нельзя сказать, что он совсем пропал, но дыры уже там были налицо. И я пытался поступать в МГУ, и туда же приехал христианский радиожурналист Евгений Гройсман, и мы с ним говорили немного о вере. Меня поразило, что вот человек, который умный, образованный, гладко говорит, и он верующий. Я был уверен действительно, что вера — это что-то такое для либо душевно больных, либо старушек, у которых больше ничего нет в жизни, у них в церкви такой клуб, либо для мошенников, которые обирают две первые категории. Когда я встретил просто образованного христианина, для меня это было некоторым шоком. А потом он мне подарил книжку Клайва Льюиса «Страдание, боль» в том переводе еще, и я ее прочитал, и я тогда не уверовал. Но для меня было некоторым шоком, что вот человек христианин, и он явно меня умнее и образованнее. И я не хочу этим... Понимаете, тезис, который я, собственно, пытаюсь вам продвинуть, это то, что люди могут не разделять дорогих мне или вам убеждений не потому, что они идиоты. Я знаю, что бывают люди там бывают атеистами не потому, что они идиоты. И точно так же я приглашаю вас поверить, что люди бывают верующими христианами не потому, что они идиоты, но потому, что у них есть на это основание. Они находят этому какие-то причины. Просто допустите такую возможность.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Лены. В прошедшем пожаре мне жалко исключительно 200 зверушек, которые там сгорели заживо. Ни людей, ни детей мне вообще не жалко. Таков мой внутренний опыт. Вы мне скажете, что мой опыт неверный?
Да, я скажу, что ваш внутренний опыт неверный, потому что прежде всего, как вам сказать, бывают люди, у которых нет, люди эмоционально недостаточные, у которых нет опыта сострадания. Бывает. Это то, что называется психопатия, но я не думаю, кстати, что это ваш случай. Бывают люди, которые не в состоянии переживать сострадание по отношению к другим. При этом они не обязательно негодяи, из них иногда получаются страшные преступники, иногда нет. Бывает человек, у которого есть, тем не менее, нравственные принципы, и он просто выстраивает себе определенный моральный кодекс, и он действует в соответствии с этим кодексом. И да, человек, с которым иногда бывает тяжело, но нельзя сказать, что он плохой человек. Он не чувствует других людей, у него нет вот это, не развито, не работает это эмоциональное сопереживание, но он при этом честный, он никому не делает зла, по крайней мере, намеренно. Потому что он для себя решил, что нет, я буду поступать так, как правильно. Конечно, отсутствие эмпатии – это определенного рода инвалидность. Это то, что мешает человеку строить отношения с другими, то, что мешает ему нормально развиваться. Но это еще не делает человека плохим. Человек может просто на чистой воле, на чистом разуме выстроить себе моральный кодекс и жить по нему. Но мы понимаем, что когда у человека нет этой эмпатии, мы понимаем, что с человеком что-то не в порядке. Мы понимаем, что он чего-то важного в своей жизни лишен. Мы понимаем, что ему чего-то не хватает. Он не обязательно негодяй, нет, не обязательно. Но мы понимаем, что у него нет эмпатии, нет переживаний, нет сочувствия, ему чего-то не хватает. Точно так же, как, я, например, человек близорукий, и я понимаю, что да, то, что в моем восприятии, если я без очков вижу какое-то размытое пятно, это не значит, что там действительно размытое пятно, и все там должны видеть размытое пятно. Я понимаю, что у меня дефект зрения, а у других людей, значит, другие люди видят нормально. И если человек не испытывает ужаса и сострадания по поводу трагической гибели других людей, это не значит, что реальность такова, это значит, что у него просто нарушено восприятие. Но опять-таки, я не думаю, что это именно ваш случай, потому что иногда человек отрицает свой моральный опыт, исходя из подросткового бунта. Ну, подросткового или даже юношеского. У меня, собственно, бунт-то был, когда я был скорее уже юношей, чем подростком, и отчасти даже взрослым человеком, он у меня потом только прекратился под влиянием жизненного опыта. Скорее всего, я думаю, у вас ситуация не отсутствие, не неспособности переживать сострадание, а именно такого бунта, когда вы отрицаете за собой эту способность.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Миши. В мире есть огромное количество священных текстов. Почему именно Библия, а не, скажем, Авеста?
Потому что Христос. Христианство говорит о том, что Бог нам открылся не в тексте как таковом, Бог нам открылся в личности Иисуса Христа. То есть Бог пришел в этот мир в лице Иисуса Христа, в лице определенной личности. И Библия, она исключительно в ряду мировых религиозных текстов, именно потому, что Библия является свидетельством об Иисусе Христе. То есть для нас первичен, конечно, Христос. Библия есть свидетельство, богодухновенное свидетельство об Иисусе Христе. То, что делает Библию исключительной, это личность Иисуса Христа.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вы также можете задавать свои вопросы через наш сайт teos.fm, мобильное приложение Teos, через видеотрансляцию. Там, где вы нас видите, можете присылать комментарии, в качестве комментариев задавать свои вопросы. Сообщение от Олега. Почему церковь всегда поддерживает власть?
Церковь всегда поддерживает гражданский порядок. Это не значит, конечно, что церковь всегда поддерживает любые конкретные действия власти. Церковь может выступать и выступает против тех или иных действий власти. Например, когда в западных странах речь заходит о переопределении брака или о абортах, церковь занимает совершенно конкретную определенную позицию, как она занимает ее и в нашей стране, но церковь всегда поддерживает гражданский порядок. То есть вот конкретные решения власти церковь может поддерживать или нет, и обычно церковь просто не комментирует действия власти, когда они не затрагивают непосредственно нравственное учение церкви. Потому что работа церкви быть политической силой. Критиковать или поддерживать или иные решения власти, это может быть работа, не знаю, журналистов, гражданских активистов, кого-то еще. Церковь не занимается политической борьбой на чьей бы то ни было стороне, это не ее работа. Но церковь поддерживает гражданский порядок в том плане, что Священное Писание говорит о необходимости государства, что безначалие — это беда и катастрофа, безначалие — это намного хуже, чем несправедливое правление. И правление настолько несправедливое, что против него была бы оправдана революция, оно возникает, как правило, именно в результате революции. Поэтому нам Священное Писание говорит, чтобы мы, всякая душа да будет покорна высшим властям, и опыт говорит о том, что всякая революция, она резко ухудшает положение людей и не только не исправляет те несправедливости, против которых она была направлена, но и воздвигает множество новых. И это опыт истории, который повторяется и вновь, и вновь, и вновь, и вновь в нашей стране, в других странах. Мы всегда видим, что революция, восстание, разрушение существующего гражданского порядка, это всегда приводит к ухудшению бедствий людей, и поэтому, хотя церковь может какие-то конкретные действия решения власти не одобрять там, или одобрять, церковь никогда не поддерживает мятежа, никогда не поддерживает восстание, никогда не поддерживает революции, и это принципиальная позиция, которая укоренена еще в Священном Писании.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Станислава. Я слышал о существовании одописных икон. Действительно ли они так опасны?
О существовании?
Одописных.
Первый раз слышу. Я думаю, что это что-то достаточно суеверное. Я видел, конечно, всякие злые пародии на иконы. Там я видел икону Сталина, даже икону Гитлера я видел. Ну, понятно, что это пародия. Понятно, что это издевательство. Но что это что-то вот опасно, очень опасно и бедственно состояние людей, которые эти иконы рисуют, конечно. Но сами по себе иконы, что они там, не знаю, от них какая-то злая радиация, ну, это нет, наверное, не так.
100 вопросов атеиста.
Мысль интересная пишет. Очевидно, что религии порождают конкуренцию между большими группами людей, повышают их адаптивность и таким образом стимулируют эволюцию в широком смысле этого слова. Но вот стремление той или иной религии на абсолютную истину и полное доминирование – это попытка остановить эту самую эволюцию.
Видите ли, мне вот немножко странным кажется вообще постановка вопроса, когда люди критикуют стремление к абсолютной истине. Некоторые утверждения, они либо истинны, либо нет. Вот есть там, не знаю, энтузиасты, которые говорят, что определенные сорта меда излечивают рак. И мне рассказывал человек, у него была знакомая, у нее был рак, она должна была умереть, врачи отказались, она съела там, начала есть по ложке какого-то особенного меда, там, вылечилась, там, и умерла через 10 лет совершенно здоровой. Мы понимаем, что это, скорее всего, не истина. И это просто не истина. Не истина там в абсолютной, не в абсолютной инстанции. Это просто неправда. А вот точно так же утверждение, что Христос воскрес, это утверждение о реальности. Это утверждение о том, что произошло на самом деле. Это либо правда, либо нет. Тут невозможно говорить, что это правда в последней или не в последней инстанции, абсолютно или не абсолютно. Это просто либо правда, либо нет. Либо то, что Христос говорит о себе, что Он Бог-Спаситель, что Он дарует вечную жизнь, это правда, либо нет. И тут мы должны просто решать, это истина это или это нет, не так.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос, сообщение от Сергея. Библия говорит о том, что Бог возложил наказание людей на Иисуса Христа. Однако человек был наказан вечным адом, а Иисус – телесной мучительной смертью, которая длилась менее суток. Если говорить о божественном правосудии, с чем связана такая несоразмерность наказаний человека и его заместительной жертвы?
Ну, обычно в таких случаях говорят, что жертва Иисуса Христа, поскольку он есть безгрешный человек, она настолько огромна, что она перевешивает все грехи мира. Как говорит Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны, настолько больше, насколько море безгранично в сравнении с малой каплей. Но вообще говоря, сама идея ада как вечного наказания, она, ну, скажем так, не очевидна. Дело не в том, что вечная мука в аду – это наказание, которое на человека налагает Бог, потому что желает наложить из чувства справедливости. Дело в том, что ад – это состояние, некое безвыходное состояние, в которое человек сам себя загнал, удаляясь от Бога. Поэтому дело не в том, что грехи заслуживают вечного наказания в аду. Дело в том, что грехи – это и есть вечный ад. Если человек не хочет оставить грех, то он оказывается в аду, и его нельзя ввести в рай просто потому, что он несет ад в себе. Для того, чтобы человека спасти от ада, необходимо его переделать, необходимо его изменить изнутри. Это невозможно сделать без его собственного согласия. Таким образом, ад — это не бесконечно длительный тюремный срок. Это то, что человек выбросился во тьму внешнюю и не хочет и не может захотеть выйти во свет. Поэтому мне сама идея, что вот ад — это именно наказание, которое налагается Богом, она мне кажется, скажем так, неочевидной.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Лены. Да как же у меня нет эмпатии? Я же сострадаю зверушкам. Я просто человека считаю такой же зверушкой, сочиняющей о себе мифы. Вот вы не сочувствуете сгоревшим заживо енотам, а я не сочувствую людям.
Если человек не сочувствует трагически погибшим людям, он либо имеет нарушение эмпатии, либо отрицает за собой эту эмпатию из такого вот подросткового или юношеского бунта.
Вопрос от Алексея. В мире науки существуют объективные доказательства. В конце концов, ученые приняли теорию большого взрыва, хотя она многим не нравилась. В мире религии верующие никогда не согласны между собой. Где же истина?
На самом деле, это не две конкурирующие. Наука и религия не конкурируют между собой. Естественная наука занимается исследованием материального мира. И материальный мир, он находится под нами, он не вступает с нами в личные отношения, и поэтому он предмет простой, он в этом отношении одинаковый. Действительно, мы его можем исследовать научно, и мы можем быть уверены в достижениях науки в этом отношении. В религии речь идет о личных отношениях с Богом. И эти личные отношения человека и Бога повреждены грехом. Человек склонен искажать образ Бога или выдумывать себе идолов. И самое главное отличие науки от религии — это гораздо больше уровень личной вовлеченности. Я попробую привести пример. Там вот есть люди, которые отрицают, допустим, Холокост. Вот там есть ревизионисты, которые говорят, Холокоста никакого не было, это все выдумали для того, чтобы белых и пушистых национал-социалистов всячески очернить. Понятно, что мы, не придерживаясь их взглядов, мы скажем, что вы просто отрицаете огромный массив данных, потому что у вас есть политические пристрастия определенные. Или есть люди, которые аналогично отрицают сталинские репрессии, или как-то их реинтерпретируют. И мы понимаем, что они это делают, потому что у них есть определенные личные пристрастия. Мы понимаем, что в любой дискуссии, в интернете люди спорят, и у них есть определенные пристрастия, и вопрос не в том, насколько убедительны доводы в пользу той или иной позиции, а в том, какие у человека есть личные приверженности. Человек, допустим, поддерживает одну из политических сторон. У него вот эти хорошие ребята, вот эти плохие. И любые данные, которые будут говорить, что хорошие ребята, они не такие уж и хорошие, а плохие ребята, они не черти с рогами, он будет игнорировать или отвергать. И поэтому, хотя существует объективная истина по любому из этих вопросов, человек может этому энергично противиться, он может это энергично фальсифицировать, отвергать, как-то реинтерпретировать так, чтобы это помещалось в его картину мира. Когда мы имеем дело с верой во Христа, мы имеем дело с абсолютными притязаниями Христа на нашу жизнь. Я помню, беседовал с одним атеистом, он историк по образованию, и я ему сказал, что если бы любое другое событие в истории, какая-нибудь битва, дворцовый переворот, воцарение династии, что угодно, было подтверждено так же хорошо, как воскресение Христа, вы бы ни единой секунды не сомневались в том, что оно произошло. И он мне сказал очень хорошо, конечно, я бы не сомневался, но все эти события, они же не требуют от меня, чтобы я менял всю свою жизнь. Евангелие, оно про то, что приходит Христос, заявляет претензию на всю мою жизнь. Я всю мою жизнь должен ему предать, я должен признать, что он тут хозяин, а не я. И, конечно, это налагает гораздо большие требования, там, чем теория большого взрыва, которая, ну, на самом деле, вообще никаких требований не налагает. И поэтому, конечно, люди будут гораздо более энергичные противиться.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Игоря. Отказ от реанимации – самоубийство?
Нет. Отказ от реанимационных мероприятий не является самоубийством со стороны пациента и не является убийством со стороны врача, поскольку смерть наступает от естественных причин, она не вызывается врачом, она не вызывается пациентом. Вообще говоря, об этом есть подробно в социальной концепции Русской Православной Церкви, где говорится о том, что любые меры, направленные на активное приближение смерти, они вот преступные, это грубое нарушение заповеди «не убий». Церковь категорически выступает против эвтаназии, то есть намеренного умерщвления человека с его согласия. Однако, учитывая, что современная медицина может затягивать агонию человека очень-очень долго и непонятно зачем, неизбежно перед медиками, перед самим умирающим может встать вопрос, когда мы прекращаем реанимационные мероприятия. И это, в принципе, возможное решение, которое можно с чистой совестью принимать, когда человек понимает, что он уже уходит, и врачи понимают, что он уходит, и надо дать ему спокойно уйти. Это ни в коем случае не является самоубийством, поскольку смерть наступает от естественных причин, и ни в коем случае никто не ищет причинить смерти человеку, ни он сам себе, ни врачи ему.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Джин. Недавно мне задали вопрос, почему апостол Павел пишет о том, что мы должны совершать свое спасение, если мы знаем, что за грехи наши заплатил Иисус Христос, ведь спасение не от дела по вере в Иисуса. Можно ли делать вывод, исходя из данных стихов, о том, что спасение можно потерять?
Значит, спасение употребляется в трех временах в Новом Завете, как уже совершившийся факт. Благодатью вы спасены через веру сие, не от вас Божий дар, как процесс, который происходит со страхом и трепетом, совершайте свое спасение, и как некое будущее событие, которое откроется, ибо ближе к вам спасение, нежели когда вы уверовали. То есть спасение, в нем можно усмотреть три аспекта. Это то, что мы, когда мы уверовали и крестились, мы приняты в общение с Богом, наши грехи прощены, мы под амнистию попали, мы теперь Богу свои, родные, мы наследники царства, то есть мы прощены. Спасение как процесс, когда мы постепенно очищаемся Богом от греха, мы духовно возрастаем в познании Бога. И спасение как окончательное событие, когда мы входим уже в присутствие Христа. И поэтому совершенно будет согласен с Новым Заветом сказать, что да, в каком-то смысле мы уже спасены, в каком-то смысле мы находимся в процессе спасения и должны в нем проявлять активность, и в каком-то смысле мы еще будем спасены в будущем.
Что ж, у нас остается буквально 30 секунд до конца эфира, и не думаю, что здесь уже имеет смысл брать какой-то новый вопрос. Все вопросы, которые остались с этого эфира предыдущих, ну, тщательно зафиксированы.
Ага. Тут вопрос в Фейсбуке прислали. Почему тогда умерщвление плоти считается богоугодным? Умерщвлять плоть – это значит не следовать порывам своей падшей природы. То есть ни в коем случае не значит причинять смерть себе или кому-либо. Это значит не следовать порывам своей падшей природы. Что, скажем, я хочу на кого-то поругаться, умер я для ругани. Вот это называется умерщвление плоти.
Что ж, завершаемся. Всем до свидания и до нового выпуска.
До свидания, спасибо, всего вам доброго, до новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».